Глава 9. На следующее утро собирался Леонардо в монастырь Делла Грации для работы над ликом Господним. Механик Астра ждал на крыльце с тетрадями, кистями и ящиками красок. Художник увидел конюха Настаджио, который чистил скребницы и серую в яблоках кобылу. «Что Джанина?» — спросил Леонардо. Джанина было имя одной из его любимых лошадей. «Ничего», — небрежно ответил конюх. «Пегий хромает. Четвертый день». Леонардо пожелал видеть Пегова. Когда Джованни вышел на двор, чтобы умыться, он услыхал пронзительный голос, каким Леонардо кричал в тех припадках мгновенного, но никому не страшного гнева, которые иногда бывали у него. «Кто? Кто? Говори, пьяная твоя рожа! Кто просил тебя лошадей лечить у коновала?»
«Слово есть такое! Заговор! Вы этого дела не разумеете, оттого и сердитесь!
Убирайся ты к черту со своими заговорами! Ну куда ему лечить, когда он о строении тела не слыхивал? Негодяй! Вон из дома моего!»
Конюх и брови не повел. По опыту знал он, что когда вспышка гнева пройдет, хозяин будет заискивать, ибо ценил в нем знатока и любителя лошадей.
«Я и то хотел просить расчета», — проговорил Настаджо.
«А что касается сена, вины моей нет. Марка на овес денег не выдает».
«Это еще что такое? Как он смеет не давать, когда я велел?»
Конюх отвернулся, показывая, что не желает более разговаривать. Деловито крякнул и снова принялся чистить лошадь. Джованни слушал, вытирая полотенцем лицо, красное от холодной воды. «Ну что же, мастер, пойдем, что ли?» — спросил Астра, которому надоело ждать. «Погоди», — молвил Леонардо, — «я должен спросить Марка обо все». Он вошел в дом. Марко работал в мастерской, как всегда исполняя правила учителя с математической точностью. Крепко сжатые губы, упрямо торчавший рыжий хохол и красные руки с корявыми пальцами, как будто говорили: «Терпение и труд все перетрут». «А, месье Леонардо, вы еще не ушли. Пожалуйста, не можете ли вы проверить это вычисление? Я, кажется, запутался». «А я вот о чем хотел тебя спросить. Правда ли, что ты денег не выдаешь на овес лошадям?»
«Не выдаю».
«Как же так, друг мой? Ведь я говорил тебе», — продолжал художник все более нерешительным взором, поглядывая на строгое лицо домоправителя. «Марко, непременно выдавай на овес лошадям».
«Помню, да денег нет».
Джованни следил, как изменяется выражение их лиц. Теперь учитель похож был на ученика, а ученик на учителя.
«Послушайте, мастер», — произнес Марко, — «вы меня просили, чтобы я взял на себя хозяйство и не беспокоил вас».
«Марко», — с упреком воскликнул Леонардо, — «да ведь я на прошлой неделе дал тебе 30 флоринов».
«30 флоринов! Из них, считайте-ка, 4 в долг Пачолли, 2 этому попрошайке Сакробоско, 5 палачу, который труп из виселиц ворует для вашей анатомии, 3 на починку стекол до печей в теплице, где у вас гады и рыбы, 6 золотых дукатов за этого дьявола полосатого».
«Ну да, за жирафа.
Самим есть нечего, а эту проклятую тварь откармливаем. И ведь все равно подохнет».
«Ничего, Марко, пусть подохнет», — кротко заметил Леонардо. «Я его анатомировать буду. Шейные позвонки у него любопытные».
«Шейные позвонки.
Эх, мастер, если бы не все эти прихоти, жили бы мы припеваючи, никому не кланялись. Не лучше ли кусок насущного хлеба?»
«Что, говорю я, будет с нами?» — продолжал Леонардо.
«Овса нет. Вот до чего дошло. Никогда еще с нами такого не бывало».
«Всегда было», — и будет, — возразил Марко. — И чего вы хотите? Вот уже более года, как мы ни гроша от герцога не получаем. Феррари каждый день вам обещает, а видно только смеется. — Смеется, — воскликнул Леонардо. — Ну, погоди, я ему покажу. Марк только рукой махнул. Уж если кто кого согнет в бараний рог, то, конечно, не Леонардо, герцогского казначея. «Бросьте, учитель, право», — молвил он, и в жестких чертах лица его мелькнуло выражение доброе и покровительственное. «Бог милостив, как-нибудь вывернемся. Я, пожалуй, устрою, чтобы и на овес лошадям хватало». Он знал, что для этого ему придется брать часть собственных денег, которые посылал он своей старухе-матери.
«Какой тут овес?»
— воскликнул Леонардо и в изнеможении опустился на стул. «Послушай, Марко, мне в будущем месяце непременно нужно 80 дукатов, потому что я, видишь ли, занял...»
«Да не смотри ты на меня такими глазами!»
«У меня Леонардо...»
Марк сплеснул руками.
«Ну, поздравляю! Нечего сказать, удружили! Да знаете ли вы, что это такая бестия, креста на нем нет? И как же вы мне не сказали?»
Леонардо опустил голову.
«Деньги, Марко, до зареза нужны были. Уж ты на меня не сердись!»
И прибавил с боязливым и жалобным видом.
«Принеси-ка счета, Марк. Может быть, что-нибудь придумаем?»
Леонардо сморщился и с таким выражением взглянул на знакомую толстую книгу, с каким человек смотрит на собственную зияющую рану. Они погрузились в вычисления, в которых великий математик делал ошибки в сложении и вычитании. Порой вдруг вспоминал о потерянном счете нескольких тысяч дукатов, искал его, рылся в шкатулках, но вместо того находил грошовые, старательно переписанные счета, например, за плащ Салаина. Злобно рвал их и бросал клочки под стол, ругаясь. Джованни наблюдал за выражением человеческой слабости в лице учителя и думал с улыбкою. Вот он, не бог, не титан, а такой же, как все человек. И чего я боялся его? О, бедный, милый!